Друзья, я сидел, вот вспоминал Евангелие, где четыре евангелиста описывают жизнь Иисуса Христа, когда Он был в одни плоти Своей, и о том, как Он обращался с учениками Своими. Я подумал, интересно, вот Господь так поступал. Конечно, в еврейском таком формате, в то время, когда учителя выходили в 30 лет, они собирали вокруг себя учеников, и они ходили с Ним. И они учились не просто в синагогах сидели или там на конференциях каких-то, а день и ночь проводили вместе. Именно в этом формате Иисус вышел на служение. И я вот задаю себе вопрос, а почему так вот? Вот так вот подходит Иисус к ученику, допустим, к рыбакам подходит, они ловят рыбу, у них там свои дела. Он говорит, следуйте за мной. Они оставляют сети, отца, идут за ним. Подходит к Матфею, который был сборщик податей. У него своя жизнь, у него свои планы. Ничего не объясняя. Во всяком случае, в Писании этого не нахожу. Посмотрел на него, следуй за мной. Человек оставляет все и идет за ним. И так со всеми учениками. Кто-то кого-то привел, мы нашли Мессию, пришел. И я задал себе вопрос, почему так, вот так именно было? Если бы сегодня вот так вот, я вспоминаю, когда я неверующий человек, вот так, чтобы ко мне Господь подошел, сказал, Сергей, там, или как-то еще следуй за мной, не зная, как бы я отреагировал. Знаете, я пришел к выводу, что это эти люди внутренне искали Царство Божие. Они искали Мессию. И потом, когда услышал этот голос, они последовали за ним. И Иисус более 3 лет, мы знаем, имел общение с ними очень тесное. Ходил вместе с ними, жил вместе с ними, спал в одном доме, где придется вместе с ними. И написано, все напасти, которые на него выпадали, а у него были очень много проблем в связи с его служением, да, ученики переносили вместе с ним. Я задаю вопрос, а в чем смысл этого? Есть смысл, дорогие друзья, есть огромный смысл. Я думаю, что Иисус постепенно, день за днем, неделю за неделей, формировал в своих учениках мышление. Духовное мышление, потому что плотское, оно и так было. Он менял их мировоззрение на вещи этого мира. И в особенности духовный мир. Он всегда обращал на это внимание. Стоит вспомнить только вот несколько моментов, их очень было много, да, когда ученики вот получали вот это вот наставление. И знаете, чем он наставлял их? Словом. У Иисуса было одно такое воздействие на учеников, на их мышление, на их сердце, на их взгляды. Это слово, которое выходило из уст его. Он смотрел на начальника, говорит. Помните, когда они шли дорогой, они немножко приотстали. А почему приотстали? Ну, свои человеческие разговоры же остаются еще. А кто из нас, говорит, старше? Помните, они там шли и спорили. И отошли от Иисуса. А потом, когда его догнали, Иисус говорит, о чем шли, да, рассуждали дорогой? Не ожидали такого вопроса. Молчат. Иисус говорит, князья господствуют, а у вас не так. Кто хочет быть из вас большим, будь как слуга. Совсем другие ориентиры, совсем другие взгляды. Не такие, как мы привыкли, живя в этом мире. Вы знаете, я уверовал в лагере, и у меня было время и возможность, еще 2 года оставалось сидеть и читать Библию столько времени, сколько я бы захотел. Потому что у меня ни котенка, ни ребенка, ни семьи, ни забот. Меня кормили, поили, еще и охраняли. Да? И поэтому так вот Бог усмотрел, это 2 года реабилитации, как сегодня говорят, да? Я даже не понимал, что это было для меня вот это место. Да? Я по 6, по 8 часов в день читал Библию. Сегодня я так не читаю. Времени столько нет, да? Я впитывал его, как молоко. Я помню, вот это, я ждал этого вечера, чтобы вот открыть Евангелие, особенно Евангелие, Ветхий Завет еще очень не понимал, знаете. Мышление-то еще плотское. Бебик, ну родился, радуюсь, да? Но бебик, мышление-то осталось еще то. Я помню, я наслаждался, я читал Евангелие, мне было интересно жизнь Иисуса Христа. Я думаю, как мало, как жалелось, что мало там описано его, когда он маленький был. Я бы от самого рождения бы описал его жизнь, если бы только было. Думаю, почему не описали, да? Хотя там описано, потом его впоследствии. Помните, когда вот жизнь Иисуса Христа, помните, когда он 12 лет остался в храме, мама с папой потом его нашли, и на него, ну что ты с нами делаешь, чадо? Он, а разве вы не знаете, что мне надлежит быть в доме отца моего, да? И потом написано, он пришел и был в послушании. Вся жизнь была, вся жизнь его детства была. В послушании ради. Там все описано. Со всеми вытекающимися. Просто надо читать глубже, вникнуть-то, да. Я помню, я вот так вот читал Евангелие, как Иисус обращался с учениками. Я вот помню, вот читаю, настолько я вникал в это, настолько вот как бы это было близко для меня, что я невольно вместо учеников задавал ему вопросы. Хотя его не было, я верил, понимаете, вот счастливый человек, вот просто верю, что он рядом. Вот такое ощущение, вот сижу, вот, как будто потолка нет, вот небо, да, надо мной. Как будто он все забросил, Бог, все, и смотрит только на меня. Вот у меня такие, вот такое отношение было. Он только мной занят. Вот знаете, как бебик с родителями, да, вот такое ощущение. И вот так вот 2 года. И вы знаете, и я сейчас только понимаю, что в это время он формировал мое мышление, мою реакцию на все события, которые происходят вокруг меня. Это очень важно. Я думаю, для каждого, почему Господь написано, спасаемых прилагает куда? К церкви. Дети рождаются, вот сегодня вспоминают, что дети, Бог их дает в семью. Не где-то там на улице, на помойке, в семью, потому что вне семьи он погибнет. Если даже выживет, неизвестно, что с него получится. Нужна семья, нужна вот эта опека, нужна любовь. Только родители могут заботиться о своем чаде, да? Так и Бог, почему спасает, спасание прилагает к церкви, как к семью. Это важно, потому что все, здесь, в церкви, от самого духовного рождения формируется мышление на основании Библии. Сегодня меня спросил пастор, о чем будешь проповедовать? Я говорю, ну ты же знаешь, о чем. О чем сегодня все говорят? Я специально взял 2 дня, чтобы послушать не светские новости, а о чем говорят проповедники в церквах, потому что сейчас время для церквей такое тревожное, и каждый пастор или проповедники церкви, они дают духовный взгляд церкви. Сегодня, знаете, сегодня разразилась настоящая не просто информационная война. Да, в Украине идет война на уничтожение. Но кроме этого, по всему миру идет информационная, я бы сказал, битва. А за что идет война? За наше мышление, за наше мнение, за наши взгляды на все, что окружает нас. И там идет на таком высоком уровне, что поражаешься. Вы помните, как приходит в жизнь человека искушение? Это уши, это глаза, да? Вот Писание, когда обращается к нам, вот я вам задаю такой вопрос. Вот если взять Писание в целом, когда оно обращается к нам, что мы должны хранить больше всего хранимого? Все сказали сердце. Библия ставит нашу душу на такой уровень, что больше всего хранимого храни сердце твое. Почему? Потому что из него написано источники жизни. Что войдет в то сердце, то будет и выходить. Чем оно наполнится, то оно будет и выдавать, то оно будет и плодить. Ибо написано, от избытка сердца говорят уста. И вы знаете, мнение проповедника, которое я слушал в течение 2 дней, я удивился, но оно разное. Я даже удивился этому. Не знаю, вы, наверное, слушаете тоже новости. Мнение, да, оно разнится. Тех проповедников, которых я вот как бы это... любил, уважал, говорят вещи, которые мне неприятны. Лично мне. А те, которых не любил и не уважал, говорят вещи, которые я принимаю. У меня такие же взгляды. Все меняется. Я вижу, как все меняется. Как мнение меняется, как богословие меняется. Идет влияние, огромное влияние. И поэтому Иисус не зря делал так, чтобы ученики всегда были с Ним. Чтобы они привыкли к его влиянию настолько, чтобы когда он уйдет, они могли ориентироваться в этом мире спокойно, во всякое время, во всяких обстоятельствах, которые окружают их. И когда Иисус сказал, когда пойду, умолю Отца, пошлю вам другого утешителя, Духа истины. И он говорит, который напомнит вам все, что я говорил вам, как важно для Бога, чтобы мы смотрели в этом мире, в материальном и в духовном мире, в соответствии с Его Словом. Через призму Его Слова, через призму Его мнения. Знаете, я так сделал для себя выводы, как бы мнений очень много, но я разделю их. Есть два взгляда. Один душевный, другой духовный. У нас третьего взгляда не будет. Он будет или душевный взгляд на все, или духовный. Душевный – это человеческий взгляд. Я приведу несколько примеров из Библии, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Петр спрашивает учеников своих, за кого почитают меня люди? Извиняюсь, Христос спрашивает, да? И Петр отвечает, ты Христос Бога живого. Получает, ты Христос, вы за кого почитаете? Ты Христос Бога живого. Иисус говорит Петру, блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь тебе открыли, это не был человеческий взгляд. Чисто человеческим, душевным взглядом, он бы этого никогда для себя не открыл. Никогда. Мы сейчас поймем почему. А потому что тебе Бог открыл. То есть получает духовный взгляд на Иисуса Христа. Христос говорит о своих страхах, что ему должно быть много пострадать от грешников, быть распятым. И говорит, третий день воскреснул. И тот же Петр, который только что имел этот духовный взгляд, отводит его и прикословит написанное ему. И говорит, Господи, да не будет это с тобою. Хочу сразу отметить, да, есть человеческий взгляд, наш взгляд. И когда Петр подошел, ему жалко стало. Когда жалко становится, это нормально, это человеческая реакция, это человеческий взгляд, это нормально, абсолютно. Но раз тебе жалко Иисуса Христа, поплачь, порыдай, поплачь. Но, смотрите, как он человеческий взгляд, как вот этот душевный взгляд, как он соприкасается с сатаной, сатанинским взглядом. Христос говорит, отвечает ему, отойди от меня, сатана, потому что ты ищешь то, что человеческое, а не то, что Божие. Одно дело жалко стало, другое дело, да не будет это с тобой. Христос объявляет свою волю, он для этого пришел. Свою миссию, да не будет, начинает прикословить. Мы даже порой не замечаем, что если мы имеем наш чисто человеческий взгляд, плотской взгляд, душевный, Писание говорит, бесовский, еще ниже, понимаете? Так действует сатана. Человек сам по себе, без Бога, не может быть самостоятельным, таким независимым. Некоторые люди говорят, я не верю ни в черта, ни в Бога. Да сатане не нужна твоя реклама абсолютно. Он тебя в полной тьме держит. Ослепил ум, и ты думаешь, что ты такой самостоятельный. Ты Бог своей жизни. Нет, друг мой, ты раб. И его ж не раб. Написано, он всех уловил в свою волю. У него хватает сил и ума хватает тебя обольстить, чтобы ты так думал. Потому что он отец лжи, он родил эту ложь. Да? И второй момент, где... Елисей и Гезей. Мы знаем, что Елисей был призван быть от Бога пророком, и у него был слуга Елисей. И было время, когда один царь воевал против Израиля, но Елисей все говорил израильскому царю. Вот там враг засядет, все передавал. Да? И у этого царя, который враждовал с израильским царем, появилась такая мысль, такие пришли, говорят, слушайте, у нас какой-то предатель, все, что я не делаю, там все знает. Они ему говорят, нет у нас предателя. Там говорит, просто Елисей, говорит, пророк такой есть у того царя. Говорит. Он говорит, знает то, что ты даже с женой в комнате говоришь, в спальне своей. Да. И тогда он говорит, да не воюйте ни с кем, говорит, найдите его, окружите город и возьмите его. Да. И мы знаем, что они узнали, где он находится, окружили этот город, войска пришли действительно туда. И мы знаем, что Елисей выходит с Гезеем. И вот они два взгляда. Елисей вышел, спокоен, молчит. Но войско стоит. А Гезе вышел, смотрит, он не может молчать. Почему? Потому что он смотрит человеческим взглядом. Когда вы смотрите человеческим взглядом, вы не будете спокойны. У вас не будет мира, потому что большие проблемы будете видеть своим человеческим взглядом. И он посмотрел на это войско и говорит, увы нам, государь, увы, то есть капец нам, ну, попросту говоря, да, там такое слово увы, да? Такое, ну, интеллигентное такое слово. Да? И тогда Елисей говорит, Господи, открой ему глаза, чтобы он видел то, что я вижу. Да? То есть Бог открывает глаза Гезе, и он видит ополчение Божие вокруг них. Да? И мы видим, какие были последствия. Какой вывод можем сделать, друзья мои? Мы можем иметь свой человеческий взгляд. Я имею то, что нам жалко ситуацию, нам прискорбно, что так получается, да? Но мы не должны из-за этого взгляда говорить что-то вопреки Писанию, вопреки пророчеству, вопреки словам Господним. Мы не можем перечить, потому что у нас такое настроение, потому что мы так видим, мы так переживаем. Ни в коем случае. И это, я вам скажу, опасно. И мы знаем, впоследствии Гезей имел вот эти человеческие взгляды, хотя и давал Бог ему откровение, да? Помните, как он закончил? Помните, кто?
Проказа.
Проказа. Проказа была у него. А помните, как он ее получил? Дары взял, когда не нужно. Он не знал время, когда брать, когда не брать. Да? Он захотел чисто по-человечески обогатиться за счет от того, что этот военачальник пришел, предложил дары Елисею. Елисей говорит, оставь при себе, да, иди окунись 7 раз в Иордан, и будешь чисто от болезни твоей. Да? И не взял этих даров. Хотя тот очень усиленно просил. Что делает Гезей? Он побежал и говорит, ты знаешь, слуга мой, господин мой передумал, давай. И когда он, помните, пришел, Елисей вышел, говорит, тебе, когда ты шел, говорит, тебе не сопутствовало сердце мое? То есть тебе совесть ничего не говорил, что так нельзя делать. Ты думаешь, что Бог не видит? Поэтому вот пускай, говорит, проказа этого Неемана перейдет на тебя. И он закончил плачевно, друзья мои. Поэтому, друзья мои, мы можем иметь человеческий взгляд, но это может печально для нас закончится. Очень печально. Я хочу зачитать место Писания, которое записано в послании к римлянам в 3 главе. Потому что сегодня, смотря на эти события, которые проходят там, я говорю, что войны и до этого были. Просто они были далеки от нас. А теперь, когда на Украине, когда наши родственники, мои родственники, там много родственников, это стало ближе. И поэтому мы в переживаниях, у нас боль. Я помню, первые дни боль никуда не уходила. Вот такие переживания имел, такое сострадание. Что как так? Много таких вопросов было, да? И поэтому встает вопрос, а где же? Начинаешь слушать, а почему? Одна сторона говорит так, и она докажет, что они правы. Другая сторона говорит так, и они докажут, что они правы. Они говорят, правда у нас, Бог с нами, понимаете? И когда вот слушаешь, думаешь, ну кто-то же не прав. И вы знаете, я хочу зачитать место Писания, действительно, где мы должны искать правду. Если мы хотим посмотреть на ситуацию, истинно судить о ней правильно, иметь вот это правильно, как Христос говорит, если судите, судите судом праведным. Хотя в целом Господь нам говорит, не судите никак раньше времени. Павел говорит, пока не придет Господь, потому что Он скроет скрытые вам. Есть вещи, которые мы не видим, которых мы не знаем, они сокрыты, но только не от Бога. И Бог воздаст каждому, каждому получит по делам своим. Я зачитаю это место Писания для нашего размышления. 3 глава, послание к римлянам, с 21 стиха я буду читать. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде. во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Ныне, Писание говорит, независимо от закона. Вы знаете, Бог, евреям написано, многообразно и многократно говорил отцам, я имею в виду израильскому народу, в пророках. Павел об этом пишет. В последние дни нам говорил в Сыне Своем, через Которого веки сотворил. Если мы хотим сегодня услышать правду, что на самом деле происходит, то Бог отвечает нам в Сыне. Слышите? В последние дни говорил нам в Сыне Своем. Если мы хотим знать правду истин, она в Нем. Если мы не принимаем Иисуса Христа, не принимая Его слов, Его истин, мы не можем иметь духовный взгляд на все вещи, которые происходят вокруг нас. Мы даже не можем заглянуть по-настоящему, по-честному внутри, что у нас происходит, без Его откровения. Слышите? Мы не сможем разобраться в этом вопросе. Мы бессильны, особенно перед духовным миром. Если мы без откровения свыше, мы в духовном мире как во тьме. Мы не знаем, что происходит на самом деле. Да? И поэтому написано, Бог говорил нам в Сыне Своем. И ныне говорит. И написано, что ныне независимо от закона. Независимо от закона. Мы знаем, что в свое время Бог создал человека на этой земле. И дал время ходить по путям своего сердца. Кто помнит, какое время прошло до потопа? Кто помнит, кто считает? Сколько люди жили вот так вот, без закона, без откровения свыше. Бог не вмешивался, вот дал, вот есть сердце у вас есть совесть, живите. Помните, какое время жили люди? 1500, где-то 1600 примерно лет. Но это немало, с учетом того, что люди жили долгое время. Кто помнит, сколько люди жили до потопа? Предел какой был? Потолок? До 1000 лет. Ну, 1000 лет царства почти. Да? И мы не читаем, чтобы там были. Да, были убийства. Каин убил, потом еще было убийство. Но чтобы войн, катаклизм таких, ничего не было. Мы, во всяком случае, мы не читаем об этой информации. Люди жили, плодились, размножались. 1600 лет, грубо говоря. Жили до 1000 лет. Представляете, сколько знаний, сколько информации, сколько мудрости. Бог им не был указом, не было закона. Написано, они ходили по путям своего сердца. Они жили, они будут судимы Богом по свидетельству твоей совести. Так как они жили по ней. И я думаю, жили неплохо. Вот живет народ, люди живут, народы живут, расплодились, живут прекрасно. Войн нет, прекрасный мир. А Бог написано, вот он взгляд духовный, посмотрел на все это, говорит. И посмотрел, и взглянул в Бог, да, и увидел, что, их, что все мысли их были написаны зло во всякое время. И сказал, конец всякой плоти пришел. Жили без откровения, без закона. Бог не посылал ни пророков, никого. Ходите по совести. У вас нет войн, вы ни с кем не воюете. Вам делить нечего. Земля одна у вас. Я думаю, в то время земля была прекрасная. Намного лучше. Мы живем уже во время, когда проклятие пришло на землю. Проклята земля из-за тебя. В то время было совсем по-другому. Поэтому жили столько долго, да? И тем не менее написано, развратились. И Бог говорит, я не могу позволить больше вот этим людям жить дальше. Скажите, это справедливо или нет? Кстати, люди живут, если возьмем вот человеческий взгляд, живут там семьи, представляете, сколько у меня, 1000 лет живу, сколько у меня внуков, я их радую, я их там вижу. Живут своей жизнью, вот как и сегодня живут. И тут вдруг какой-то лот начинает строить какой-то там корабль, чи подводную лодку, не знаем, да? Ной, да? Извиняюсь, что-то я сегодня путаю все, волнуюсь. Извиняюсь. И говорит, что, слушайте, говорит, будет дождь, вода польется. Мы знаем, что в то время дождя не было. Пар поднимался, орошал. Люди не знают, что такое дождь. Когда в Писании читали, сегодня-то мы уже знаем, что вот это нынешние небеса и земля сберегается огню. Если взять лет, допустим, 500 назад, то очень сложно было понять людям, которые, что как это сгорит вся земля. Очень сложно было, согласитесь? Когда были стрелы да копья. А сегодня мы уже знаем. Оружие уже столько приготовлено на день заклания, что только вот спички, и оно пойдет, да, как цепная реакция. Землю можно уничтожить столько оружия несколько раз, понимаете? И уже нет проблем. Эта земля и нынешние небеса, земля, они содержимы тем же словом, сберегается огню. Да, потопа не будет. Слушайте, и кто это может опровергнуть? Мы вот хотим, чтобы был мир на земле. Друзья мои, истина заключается в том, что его не будет. У нас мир это в сердцах, его нету. Иногда у христиан. У людей неверующих-то его подавно нету. Вот написано, почему они говорят, будут говорить мир и безопасность, и вдруг внезапно постигнет пагуба. Уже все описано, какие события. То, что сейчас происходит в Украине, это начало. Это захватит и другие страны. Все будет по нарастающей. У меня спрашивают, помню, Сергей, как-то перед самыми вот военными этими действиями, как думаешь, война будет? Я говорю, слушайте, что ты меня спрашиваешь? Открой Писание. Христос тебе сказал, что будет. Не только войны будут. Не только народ на народ. Сегодня сейчас мы видим, как народ на народ, царство на царство восстает. Еще восстанет брат на брата. Мой родной брат восстанет на меня. Такие будут условия. Это будет по нарастающей. А будет время, когда Христос говорит, я думаю, это уже пик, когда всеми будете ненавидимы за имя мое. Мы еще не в ненависти в мире пребываем. Мы живем здесь спокойно. А будет время, написано, всеми будете ненавидимы за имя мое. Именно вот этот фокус, который сегодня вот переведется на христиан. Как во дни Нерона, помните, он сумел перевести, христиане подожгли Рим. И вся ненависть, вся эта боль вылилась на христиан в такой степени, что они претерпели такие гонения, что иногда страшно подумать. А Христос говорит, но это будет такое гонение, такая скорбь, говорит, которой не было еще до ныне и не будет. Да? Страшное время. Поэтому я, конечно, вас не утешаю этими словами, да? Но я вас подготавливаю, что лучше не будет. Христос говорит, вот я наперед сказал вам, когда они подошли и спросили, слушай, скажи, какой признак? Да? Мы сегодня вспоминали, что когда это будет, да, у Христа подошли и спросили, когда это будет, и он говорит, от смоковницы возьмите подобие. А смоковница это что у нас? Израиль. Он говорил это в то время, 2000 лет назад, да, еще никто не знал, что Иерусалим будет разрушен, что через 70 лет как государство прекратит быть. И на многие-многие столетия его не будет вообще. Вот 69 седьмин исполнится, и одна седьмина будет отложена. Вот это семилетний период скорби, когда Бог будет работать с израильским народом. Да? Так было сказано, так и произошло. И когда Христос говорит, от смоковницы возьмите подобие, и там он объясняет события, и дальше он заканчивает таким словом, не пройдет род сей, как все это будет. Я помню, я когда вот читал, вначале читаешь, ты же не понимаешь. Я читаю предсказания Иисуса Христа. Его спросили, что было, какие признаки. Он их называет четко, причем ясно. И в конце говорит, не пройдет рот этот, как все это будет. Вот все, что он говорит, будет. И стоит вопрос, а сколько родов уже прошло? Никогда не задавали себе вопросы? Да много родов. А он говорит, не пройдет рот сей. И я вот просто слушал проповедь одного брата, его толкование, я его и вам и даю, да. Я думаю, это очень здравое толкование, и оно как раз относится к последнему времени. Дело в том, что Христос говорит, от смоковницы, когда Израиль появится, когда она распускается, возьмите подобие. И когда он говорит события, когда развернутся, говорит, не пройдет род этот, как это будет. Род у нас 70-80 лет. В 49-м году образовался еврейское государство. И теперь прибавьте 49-го года 70-80 лет. Что вы получите? 2020-2030. Мы живем примерно в последнее время. И события будут разворачиваться очень быстро. И поэтому просто, что нам делать в такие моменты, когда такие вещи происходят? Господь говорит, что если искать правду Божию, то правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Вот она правда Божия. Бог дал закон. Мы говорили, что Он сначала дал путями ходить в сердце, потом дает закон. Свой закон на горе Синае. И народ еврейский, он как мессианский народ. Он же служил на весь мир. Это был замысел Божий. И все люди знали, что и Бог дал своему народу закон. И каждый человек на основании этого закона мог узнать, что он грешит. Что он живет жизнью в нарушении заповедей Божьих. Отсюда и все проблемы. И мы знаем, что все люди, смотря на эти заповеди, Бог говорит, посмотрите, что я от вас хочу, вы грешите. Вы не правы предо мной. Я ваш Творец, я ваш Бог. Я вам дал свидетельство, что я уничтожил первый мир. Это все знали прекрасно. Я судья, я буду совершать суды за нечестие, за неправду, за грех, за неправедную жизнь, за все зло, которое вы делаете. Потому что написано, все лишены славы Божией. И поэтому Бог, зная эту ситуацию, вот это, дает, внедряет эту правду, что теперь я посылаю Сына Своего, возлюбленного Своего, через которого вы можете решить эту проблему греха, решить эту войну в сердце своем, получить прощение грехов. Я помню, когда искал Богу, у каждого какой-то поиск, я искал больше всего это прощение грехов. Ни жизни вечной, ни стать Детем Божьим. Я этого вообще не понимал. А то, что я нагрешил и моя жизнь не сложилась, это я очень хорошо осознавал. Я ничего, я просто искал, а есть ли вообще прощение грехов? И когда услышал, что в Иисусе Христе есть прощение грехов, это меня привлекло. Это-то меня привлекло. И когда я пришел за прощением грехов своих, попросил, знаете, Бог дает больше, чем мы просим. Он мало того, что меня усыновил, и еще жизнь вечную дарует. И вот эта правда Божия, пусть сегодня звучит и действительно влияет на наши сердца, на наше мышление. Пусть Господь нас благословит. Аминь.